Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, вновь на Радонеже мастера приключений. Если вы помните, а внимательные слушатели помнят, примерно год тому назад мы познакомились с Владимиром Матющенко, ведущим редактором серии «Мастера приключений» издательства «Вече». Мы встречались и с главным редактором издательства «Вече», недавно говорили о его книгах, о новинках, о развитии этого большого, такого, я считаю, конкурентоспособного сегодня книжного издательства, которое работает сразу по многим направлениям, но с Владимиром мы говорили непосредственно о серии «Мастера приключений». Наша жизнь полна приключений, она буквально изобилует новостями, перипетиями, событиями, различными добрыми и злыми, и тревожными, и какими-то радостными, для каждого своими, но создает фон для читателя, конечно же, добротная литература, и в частности, литература приключенческая. Мы в прошлой передаче с Владимиром пытались очертить грани и границы той или иной литературы, того или иного жанра, и, если кто-то помнит, мы остановились на том, что, по большому счету, говорить о литературе приключенческой в каких-то мыслимых или обозримых, или обозначимых, которые можно очертить понятными какими-то метками и поставить границ, таких границ не существует, потому что каждый автор по-своему определяет эти границы сам. Это писатели, выдающиеся, часто забытые, сегодня очень и очень востребованные. Почему? Потому что это все романтика. И романтика, которая не только скрашивает нам жизнь, но и заставляет вернуться к основополагающим человеческим ценностям, к чести, гордости, к основам христианской, в том числе и культуры, нравственности. Вот я купил совсем недавно книгу Марии Карелли, была такая писательница. Насколько же достоверно эта женщина, довольно слабая, это чувствуется из написанного ею, стоит на страже этих главных ценностей – чести, долга, сердечной привязанности, любви, так, как это положено каждому нормальному, прежде всего, человеку. Сегодня эти понятия размываются. Я передаю микрофон Владимиру, и первый вопрос, которым я хотел бы его озадачить, мне хотелось бы, Владимир, чтобы вы рассказали о последних новинках издательства «Вече», «Мастера приключений». Чем вы сегодня порадуете своих читателей?
Спасибо, Николай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, ответ перед вами. Последние новинки – это вот эти книги, которые... Их не так много вышло в последнее время, но тем не менее. Это «Пансон Дютирайли», «Оружейник из Милана» и «Фея Дюн» Поля Феваля. А следом уже в типографии продолжение «Феи Дюн», опять же, Поля Феваля, «Железный человек», о котором я немножечко упомянул в предыдущей передаче.
Ну, вы как-то здорово схватили это имя, и вы стали разрабатывать одного и того же автора. А с чем это связано? Я сейчас посмотрел библиографию Поля Феваля, которая вот, кстати, в томике «Феи Дюн» приведена. Колоссальнейший список романов и рассказов. Сколько здесь, к сожалению, у вас не пронумеровано, но несколько страниц. Получается, это вы открыли второго Дюма?
Совершенно верно. Это, можно так сказать, второй Дюма. Более того, можно проверить и посмотреть много информации о том, что в XIX веке, после Дюма пальму первенства, на ниве популярного романа во Франции держал именно Поль Феваль. Его главный конкурент был как раз Пансон Дютирайль, «Оружейник из Милана», который был перед ним роман. Ну, не именно этим романом, а вообще творчеством. Это такой же титан, сейчас я говорю про Поля Феваля, как и Дюма, который очень много писал и каким-то чудом умел параллельно писать по несколько романов с продолжением, очень больших, многогеройных, многосюжетных. То есть вот сейчас такого уровня писателей, особенно в таком изобилии, практически не встретишь ни в одной культуре. Ну, есть попытки как бы работать, но вот чтобы такого, ну, например, как Дюма мог одновременно в один год писать «Шевалье де Мезон Руж», «20 лет спустя», «Женская война», «Графа Монте-Кристо», которого он тогда еще писал в этот же год, когда «20 лет спустя». По-моему, там он еще что-то из больших его книжек. Может быть, «Королеву Марго» он тогда уже написал, или «Графиню де Монсоро» начинал. То есть это параллельно вот эти все великие книги, которые потом станут великими. А одновременно, если эти все романы сравнить, это же совершенно разные по тональности, по сюжетным поворотам книги. Это все один Дюма. Ну, кто-то скажет, что у Дюма было много помощников, секретарей, соавторов, которые ему делали черновики.
Кстати, это слухи вот это, или все-таки реально?
Это реально, но не в таком масштабе, как некоторые злопыхатели пытаются представить, потому что все эти помощники, секретари канули в лету. От них остались 1-2 человека, которых вы можете найти на страницах каких-то очень редких, серьезных литературных энциклопедий, но по большому счету их все забыли. На минуточку я могу, кстати, перевести на Феваля. Феваль тоже с Дюма сотрудничал. Но вот это вот тот редкий случай, когда встретились два титана, да, немножко поработали и даже не сильно, так сказать, привыкли друг к другу сотрудничать и разошлись. Но у каждого из них оставалось теплое впечатление об их соавторстве. Дюма спустя несколько лет после их сотворчества в своем журнале, а у него их несколько было, ну, журнал, газета, у него там много было, порядка 10 разных своих журналов, которые он еженедельно писал статьи туда, и там он рассуждал о жизни, о литературе, о своих каких-то впечатлениях, воспоминаниях, путевые заметки, и вот там, среди всего прочего, промелькнуло такое небольшое, такая реплика опар, он о чем-то другом рассказывал и говорит, если вот так подумать, о том, с кем я работал, вот с кем мне больше всего понравилось работать, он сказал, вот я вспоминаю Поля Феваля, как-то у нас с ним сложилось очень уютно и здорово поработать, правда, недолго. И потом через некоторое время, похоже, что, может быть, даже Феваль не знал об этом сообщении у Дюма, Феваль примерно то же самое сказал, то есть среди моих, а Феваль тоже много с кем сотрудничал, но в открытую у него, ну, в основном это вот, когда он писал пьесы, а в соавторстве романа он писал редко, но тоже были соавторы, но их мало. И вот, когда Феваль стал вспоминать о своих совместных литературных работах, он сказал, что больше всего нравилось ему работать с Дюма. Он его называл настоящим мастером, мэтром, учителем. Хотя вместе они написали несколько пьес, и больше ничего, романов вместе они не писали. И вот, продолжая наш разговор, как я пришел к Февалю, который, ну вот, для меня вот есть авторы, которые как целая вселенная. Их можно сравнить даже, я не знаю, с какой-то планетой, вот, на которую ты высаживаешься, да, и ты идешь, и тебе, ты не знаешь, во-первых, что тебя ждет за тем или иным кратером.
Но вы немножко предвосхитили мой вопрос. А как вы, вот как переводчик, ощущаете автора? По стилю письма, по предметам, которые он описывает, по задачам, которые он перед собой ставит? Ведь это понятно с первых слов часто бывает.
Я как раз хотел пояснить, что я-то как переводчик, у меня опыт переводческий небольшой, вы сами знаете, вот рассказ небольшой перевел я, и с английского я там кое-что переводил. Это все, скорее всего, проба пера моя переводческая. Я больше как читатель и как редактор. А вот как я это узнаю, пути Господни неисповедимы. К каждому писателю ты приходишь случайно, его величество случай.
Все равно чувство есть, ты же его охватываешь как-то, да?
Это вот тот случай, когда ты твой, не твой, понимаешь этого автора, он сразу тебя цепляет какие-то мысли похожие, впечатления, которые ты думаешь, я же так же думал, это же мое. С языка снял, я не знаю, вот я бы так же бы сказал, я даже где-то вот так же, может быть, говорил, а он это написал 2 века назад, 1.5 века назад.
И не фальшиво.
Фальшиво, и ты понимаешь, что ну, вот это как твой собеседник. Всю жизнь ты ищешь друзей, единомышленников, учителей, которым ты будешь доверять, которым ты будешь прислушиваться, которым ты знаешь, что ты с ним поделишься, он тебе всегда даст мудрый совет, он гораздо умнее тебя. Вот всегда интересно, когда человек действительно не просто, что тебе легко с ним разговаривать, а ты чувствуешь, что тебе есть чему у него поучиться.
Наставник.
Наставник, да. Ты понимаешь, что всю жизнь мы чему-то учимся и никогда не закончим этот процесс, поэтому ты всегда ждешь таких вот авторов, которые твой, и которые очень глубокие, умные, что ты прям готов вот за ним идти с первой же страницы, ну или там с первой главы, скажем так. Вот Феваль один из таких. также, ну, если меня брать, Дюма, да, допустим, Бальзак, это, конечно, авторы, которых, ну, ты быстро открыл, нашел и сопричастность понял, что это твое.
И трудно уже уйти от него.
Да, все это навсегда. Это бывают моменты разочарования. Вот, например, у меня у Фивали вот «Железный человек», там были моменты, кстати, после нашего с вами разговора о всей этой мистике и тому подобном, когда мы разговаривали, да, и я тоже так в шутку сказал, что я побаиваюсь там то или иное включать в серию там с мистикой, с какими-то, да, темными моментами. Ну, и это я побаиваюсь просто на массы такое. Сам-то я могу что-то и попробовать почитать, но очень быстро мне это становится неинтересно. А вот, ну, и когда это я встречаю своих любимых авторов, я порой, ну, если это вот так же сильно, как, например, у Фивали, я по первому впечатлению просто оторопь какая-то берет, думаю, что же это там будет, куда-то он все доведет, тут какой-то ужас начинается. Я как бы сейчас рассчитывал не на то от моего любимого автора, а он тут какую-то заплел такую черную кашу, заварил, и мне прямо становится тревожно. Но нет, он чем дальше, ты понимаешь, что это он не просто так оправдано, и ты понимаешь, что это стоило того. Ты как-то эту ситуацию сразу-то не понял, и остается только, ну, ты доверяешь этому автору и понимаешь, что он тебя не обманет. И вот он тебя не обманывает. Хотя какой-то момент ты думаешь, может быть, что-то не очень. У меня сейчас несколько романов параллельно я читаю Фиваля. И там есть, конечно, страницы, эпизоды, не с мистикой связанные, которые, мне кажется, ну, немножко они, так сказать, многословные, на какие-то такие темы не сильно мне в данный момент близкие и интересные. И порой хочется как бы отодвинуть и что-то другое почитать, потому что у Фиваля такая палитра тем, жанров, поджанров, даже приключенческих. Грубо говоря, у тебя хочется «Плаща и шпаги»? Да, пожалуйста, десятки томов. Хочется тебе детективный элемент? Пожалуйста, то же самое.
Огромный. Слушайте, я вот сейчас посчитал примерно в библиографии 100 названий приведено.
Да, 100 названий, причем некоторые это романы многотомные. Вы поймите, это же, если, вот как из Дюма, как посчитать? В разных публикациях они дробились по-разному. А если «Пансон дю Тиреля» взять, это тоже невероятно. Ну, я как бы мысль-то свою тогда просто закончу, что Фивалю я доверять начал очень быстро. И за параллелью все-таки вашу мысль, чтобы ее не забыть. Вот, например, как и Дюма, Фиваль мог держать сразу по 4 романа параллельно, больших многоходовых сюжетных романов. У него в один год, ну вот, например, когда вышел роман «Горбун», это 57-й год примерно, ну, больше 10 лет, через 12, сколько там лет, да, ну, через 15 лет после «Трех мушкетеров», когда популярность «Трех мушкетеров», да, так сказать, пролетела, не полностью, но как бы уже ждали чего-то нового. И вдруг Фиваль со своим «Горбуном» не просто выстрелил, он просто всех оглаушил. Его роман «Горбун» восприняли как новые «Три мушкетера», такой же повальное увлечение шпагами, интригами, так сказать, приключениями в кружевах. И все опять в тему историко-приключенческого романа, романа «Плаща и шпаги», опять вся Франция забурлила. А уж когда пьеса по «Горбуну» случилась в соавторстве с Анисой Буржуа, там просто вообще на разрыв было все, потому что все говорили, ну это просто роман романов, всем он нравится, и это шедевр, который навсегда. Кстати, так получилось. Это пока что единственный роман у Фиваля, который практически не уходил с печатного станка. Его переиздавали всю жизнь. При Фивале, и когда Фиваля не стало, многие романы его ушли в тень, а «Горбуна» никто не забыл, и его, как будто он автор одного романа, переиздавали, и до войны, и после, и Первая мировая, Вторая мировая, и так далее. Вот, и как бы он был долго, как бы в памяти людей, да, что Фиваль, а это «Горбун», а еще.
Ну, так же и «Дюма», «Три мушкетера» и все, ну, как правило.
«Граф Монте-Кристо» никто не забывает, и, как правило, «Королеву Марго» как-то называют так частенько. Поэтому хотя бы так. А у Фиваля это был один «Горбун». По крайней... А для нашей страны, советской, когда, если брать мое детство, я же его узнал там, и «Горбуна» не было. Был он только в виде фильма с Жаном Море. Вот там-то я его и узнал. У меня в детстве было... Я очень любил ходить в кино. Интернета тогда не было. Были только книги и кино. Поэтому, естественно, книги каждый день с утра до вечера, а кино это вот хотя бы раз в неделю, но лучше 2-3, 7 редко получалось, 5.
Это старое французское кино.
Старое французское кино, это же просто, я не знаю, а музыка, вот это все, Бельмондо.
Ну, Жан Море, конечно.
Де Фюнес, Жан Море, Жерар де Барре, там кого только их не было, Фернандель, Бурвиль, французские комедии, это самые лучшие после наших комедий, а может быть параллельно с нашими, потому что наши это вот такие прям родные, все эти гайдаевские шедевры, ты просто хохочешь до слез на цитаты.
Слушайте, ну я должен добавить из детства, конечно же, и радиоспектакли. Вот эти в 15 и в 18 часов по третьей программе радио и в 16 часов по первой программе радио. 3 раза в день великолепные радиоспектакли. И, конечно же, вспоминается «Айвенго», сделанный нашими звукорежиссерами. И, конечно же, Всеволод Якут, который играл главные роли. Вот этот голос завораживающий и графа Монте-Кристо, и самого рыцаря Айвенго, всех-всех выдающихся героев вот этих французских романов.
Радио это еще одна, да, кстати, отдельная песня, но я радио не так часто слушал, но вот радиопостановки, да, я помню, ложился на диван, закрывал глаза и все это представлял. Вот помню, несколько раз слышал «Пляшущие человечки». «Дети капитана Гранта», помню, какая-то там часть называлась «Подкова с трелистником». Часть третья. И ты прямо чувствуешь уже, и бризом подуло, даже если форточка не открыта, и ты чувствуешь себя, ну просто, все, ты улетел. Ты не...
Приключения Оливера Твиста. Ровно только через этот радиоспектакль я приобщился к Чарльзу Диккенсу. Я послушал «Приключения Оливера Твиста» с продолжением, и это было сыграно великолепно.
Я к Диккенсу пришел позднее, но я пришел через Пиквикский клуб во Всемирке, и он меня вылечил от конъюнктивита, мне тогда попало что-то в глаз, глаз заплыл, я промывал чаем, мама мне там делала, ничего не помогало. И в это время я начал читать Диккенса, и я там пару раз хохотал эти уэллеризмы, сам Уэллера выписывал. И вот, и потихонечку у меня глаз перестал слезиться, и прошло, и я это стал связывать только с одним, только с Диккенсом, больше ни с чем. Потому что я разлепляю этот глаз, я пытался прочитать, что там дальше, и мне было, ну, то есть я уже про глаз-то толком и не думал, я думал про то, что там, и поэтому мне было так здорово, а вот Оливер Твист как-то потом, позднее, намного позднее, он мне с трудом воспринялся, вот, с Диккенсом у меня вообще непростой, так сказать, дружественный, творческий, да, такой союз, потому что я его обожаю безумно, я понимаю, что каких-то вещей я еще просто не дорос, или не то настроение, когда я его открываю. Ну вот «Повесть о двух городах» я тоже помню, читал запоем, и «Французская революция» мне через Дюма было более интересно воспринималось. У него это было немножко так основательно, немножко где-то замедленно, и вот это мне немножко сначала огорчало. Но потом я втянулся и не мог оторваться со всей этой историей, концовкой. Она мне напомнила «Шевалье де Мезон Ружа», и вот именно то, что у Дюма вот как бы там быстро все пролетело, глубже для меня показалась история, конечно, Диккенса. Я этот роман очень люблю.
Кстати, издательство «Вечи» выпустил его в своем 200-томном собрании исторических романов. Там есть «Повесть Диккенса о двух городах».
Да, я читал только не этот перевод, я специально не взял тот перевод, потому что про этот перевод, перевод Беккетова, я, кажется, говорил про него немножко в прошлый раз, он был очень редкий, мне так хотелось, чтобы он пришел к читателям, потому что она, ну, замечательная переводчица, много классики через нее прошло, я уже про это говорил, и вот этот роман я нигде не мог достать, и я специально ездил в Ленинку, отсканировал все тексты, потом мы его поставили в эту серию. Ну, кстати, серия продолжается, только уже веду ее не я, поэтому она уж не знаю, сколько томов, и прекрасно.
Владимир, мы возвращаемся к нашим авторам, к многообразию изданных вами авторов, и, наверное, мы сейчас говорим о Поле Фивале, наверное, не все, возможно, было в советское время нам получить даже фамилии этих многочисленных авторов, не говоря уже о самих произведениях. А с чем это связано? Вот я сейчас смотрю библиографию Поля Фивале, и здесь написано у вас старый русский перевод, назывался «Два врача», а роман называется «Удивительные средства доктора Тома». То есть подразумевается, что до революции этот роман был опубликован даже со своим специальным, уже оригинальным русским названием. Как, собственно говоря, шло к читателю вот это вот большое наследие того же Поля Фиваля? Кто отбирал? Почему какие-то вещи остались неопубликованными? Как вам кажется сегодня? Почему мы в советское время получили, например, Бальзака, но не получили того же Фиваля? Почему Дюма был отчасти его в каком-то наборе 5 томов, да, известных? Вот эти 20 лет спустя, 10 лет спустя, «Три мушкетера», «Королева Марго», 45, да, «Графиня де Монсоро», а остальных не было, и мы даже о них не слышали. С чем это было связано?
Ну, мы немножко уже про это говорили. Скорее всего, это было, во-первых, идеологически. Перекармливать того советского читателя романами о королях, верных, доблестных рыцарях, жертвующих собой ради короля, королевы, это было слишком. Хватило уже Д'Артаньяна, который, так сказать, сомнительно помогал Анне Австрийской, которая изменяла мужу с врагом Бекингемом, даже пусть платонически, да, и все это как-то, казалось, немножко уводит нас не туда, и идеалы были не те для советского государства. Поэтому вот развлекать такими книжками, собственно, наверное, было в советские времена, ну, не камильфо, это было не то. И поэтому эти романы давали дозированно, и авторов выбирали. Ну, то есть, конечно, Дюма, все его давно знали, признавали даже многие. Вот я, например, знаю, что Жуков очень любил Жюль Верна, и он чуть ли не вот этот вот, сколько, 12-томник вот этот серый классический, он его, ну, не спонсировал, он его как бы продвинул. Он сказал, вот я в детстве читал, по-моему, этому Брандису, он говорит, а вот ты можешь составить лучшего из Жюль Верна, такой основатель собрания? Он говорит, могу, все, давай.
И Сойкина собирали, да, по-моему?
Возможно, да, какие-то, но они, там были и новые переводы, и если сойкинские, они дорабатывались, но там тоже были маленькие лакуны, но на каком уровне были эти переводы, это просто сказка. Советская школа перевода, лучшая школа перевода. Сейчас только отголоски вот того мастерства, дай бог, современные переводчики, когда заглядывают и видят, как это делалось тогда и как нужно делать сейчас. Многие же даже в угоду тому, чтобы это сделать полно, ничего не сокращая, делают, ну, музыка теряется, музыка фраз, ритм абзацев, он получается какой-то вот близкий, как бы где-то местами даже подстрочником отдает. Ты понимаешь, это полно, но вот в том переводе даже выброшено несколько каких-то эпитетов, да, они выброшены по делу. Переводчик чувствовал, что как-то вот у него не получается перегруз, он их убирает. И фраза получается, или абзац, более динамичный.
Произведение выигрывает.
Да. А современный переводчик все до какого-то 20 прилагательных восхитительных оставил, и ты читаешь, и получается какая-то уж очень уж навязчиво вязнущая на языке и на губах вот фраза, которую трудно вот так вот.
Да, мало перевести, все-таки нужно подать как-то, да?
Надо подать, но я тоже вот противник сокращать. Я всегда жалею об этом страшно. Конечно, над некоторыми бы фразами стоило бы поработать. Например, я знаю, что в замечательных переводах Стивенсона есть в советских основательные пропуски красивых метафор, образов. Но переводы сами по себе хороши, поэтому надо их как-то вот дополнять, вот какие-то бережные вставки делать, потому что лучше, чем вот та школа переводов, перевести сейчас очень трудно.
Вы простите меня не по теме, но вы сказали уже, назвали Стивенсона, а вот этот пятитомник, который был издан «Библиотекой Огонек», издательство «Правда», он как бы у всех на виду, на слуху, и тут я для себя открыл, что Стивенсон продавался где-то в английском магазине, 30-томный, а у него действительно такое большое наследие.
Ну, если взять его еще переписку и поэзию, не только фикшн, а еще и какие-то вот эпистолярные моменты, да, вот такие там воспоминания его там на жизни, на Самоа, да, вот эти вот в Южных морях. Ну, наверное, да, я сейчас не помню точно, 30, да, томов вы говорите. Ну, вот, наверное. Но они, во-первых, я некоторые томики из этого видел, там большие поля, и комментарии. Поэтому наследие Стивенсона не такое уж и большое, если вот сравнивать с вот этими французами, да, которые вообще непонятно, когда они спали, столько книг написать огромного, огромного объема, это просто что-то. Но у Стивенсона много, но не так много из художки, что еще не допереведено, и вот сейчас потихоньку в разных издательствах, я смотрю, начинается интерес к Стивенсону пробуждаться, вот «Злоключение», да, Джона Николсона. Некоторые издательства даже сразу параллельно несколько переводов сделали этой вещи. Там еще какие-то из его, ну вот «Динамитчик» знаменитый, третья забытая всеми потерянная история про принца Флоризеля, который пусть и эпизодически, но там действует, а мы же знаем только «Алмаз Раджи» и «Клуб самоубийц». А вот еще вот эта вещь, и она сейчас как бы потихонечку тоже начинает у нас переиздаваться, и новые переводы появляются. Это очень здорово. Ну, вот как бы найти автора-то, конечно, несложно, когда ты много читаешь. А тут авторов-то изобилие. Чем больше ты читаешь, тем больше тебе хочется. Как говорил Рабле, аппетит приходит во время еды.
Слушайте, ну вот вы открыли для нас и для себя Поля Фиваля, 100 произведений. Как вы будете дальше работать с ним? То есть чему вы отдадите предпочтение? И, собственно говоря, я так понял, что вы не привязаны к датировке выхода в свет этих романов. Вы переводите, видимо, какие-то отдельные, может быть, которые кажутся наиболее актуальными сегодня, или вообще вот как происходит издание? Кроме того, у меня такой еще вопрос. Вот за год, то, что мы встречались, как идет развитие серии? Все-таки можно сделать какие-то выводы? Я понимаю, что мы сегодня не занимаемся книжной коммерцией, там, продажами и прочим, но книги все-таки у нас пока не на первом месте. Они пока не могут победить наши гаджеты.
Тут немножко две разные темы. Вторая мне, так сказать, менее понятна. По поводу того, как выбираем. Выбираем очень просто. Вот смотрите, у меня давно простая мысль в голове. Книгу встречают, как и человека, да, по одежке, а провожают по уму. Книгу встречают по обложке. Но не только. А еще и встречает по названию. Ну вот смотрите, я просто беру эту библиографию, которую я очень долго, кстати, составлял. Особенно было сложно раскрывать сборники рассказов, которые вообще библиографы не особо жалуют, и поэтому французские там, конечно, работы пришлось попотеть. Но тем не менее, я консультировался с французами, они мне кое-что помогли, кое-что я с трудом нашел и до конца не понял, но потом в процессе, когда до этих текстов добрался, я понял, что это одно и то же название и так далее. Ну, как можно пройти мимо названий Фиваля? Ну, я понимаю, говорю сейчас про него. Мимо таких названий. Вот я встречаю, иду так по библиографии. Ролан «Железная нога», «Белый волк», «Лондонские тайны», «Игра смерти», «Граф Синяя борода», «Черный лес» или «Королева шпаг», «Книга тайн» или «Сестра призраков», «Фея Дюн», «Железный человек», «Бретонская волчица», «Золотые ножи», «Рыцари безмолвия» или «Соратники безмолвия», «Король нищих», «Шевалье Тенебр» или «Рыцарь мрак», «Королева Марго» и «Мушкетер», на минуточку, «Капитан Фантом», «Черные одежды», «История одного нотариуса и тонны золота», «Стальное сердце». У нас, кстати, этот роман выходил под странным названием «Королевская ночь». Вот сравните. Оригинальное «Стальное сердце» и такое, так сказать, для определенной аудитории «Карнавальная ночь».
А как можно пройти мимо «Семейные вечера», два сборника из 9 новелл, «Корзины историй», серии новелл, объединенные в роман в 3 частях, «Бретонские сказки и легенды», сборник из 14 новелл? Но мне кажется, это потрясающие вещи. Будут изданы?
Очень надеюсь. Я вообще у Фиваля я люблю все. И даже то, что мне когда-то казалось, я мимо этого пройду, и я далек, чем больше я с этим соприкасаюсь, с его творчеством, разноплановым, ну, до невозможности. Я говорю, это целая галактика, планета. Это, я думаю, что это не мое, я начинаю вчитываться. Да это просто... И как я без этого жил, это мое. Вот, например, его пласт региональный, вот этот, он же сам бретонец, «Сказки и легенды», его все детство пропитано этим. Это, ну, я не скажу, что это Афанасьев, да, бретонский, но это близко. Вот, то есть, более того, он такой нетривиальный, у него же все эти сказки, они же не просто так вот сказку взял, а он ее так аллитературивает, что я порой диву даюсь, я думаю, это все-таки сказка, или это роман, или это взрослая какая-то легенда, ну, которую, может быть, детям даже и не стоит читать. Вот, например, «Железный человек», я повторюсь, мы даже поставили 16+, не потому что там какая-то эротика или что-то там такое, да, потому что, ну, это, ну, во-первых, страшная, философская одновременно вещь с такими темами, которые, может быть, детям не стоит спешить об этом читать, но это невероятный, увлекательный, захватывающий роман. И поэтому его бретонские сказки и легенды, они точно так же. Вообще бретонский фольклор, он весь немножко такой, он пропитан мистикой. Там очень много вот этих фей, колдунов, русалок, всяких вот страшных таких тем.
Но это присуще вот этим коренным народным, да, так сказать, сказителям, явлениям, а вообще корневым народам, скажем. Я вот недавно купил ирландские сказки и легенды. Это же очень с большим старанием собранные такие литературные сокровища, я бы сказал, своего края, своей земли. Это очень ценно, что это сохраняется.
Да, вот поэтому у Фиваля сказки невероятно интересные. Вот я совсем недавно прочитал, ну, кроме того, которую я перевел, которую вы замечательно, Николай, озвучивали. Это очень здорово. И музыку вы подобрали. Вообще получилось настоящий радиоспектакль в духе вот этих старой лучшей школы советской, да, красиво. Вот таких бы побольше нам бы радиопостановок. Не только Фиваля, а вообще разных авторов. И вот у него таких много. Вот я совсем недавно прочитал легенду, скорее, не сказка все-таки, она очень серьезная. «Волчья башня». Я не хочу пока про нее ничего много говорить. Думаю, что под таким названием выйдет целый том сказок и легенд. А вообще, ну, Фиваль...
Вы готовите уже, да?
Пока он в процессе. Там надо еще дособирать другие новеллы, чтобы сделать такой хороший основательный том и подобрать, найти все иллюстрации, которые бы мне хотелось. Потому что с иллюстрациями это тоже долгая история, не все так быстро, я говорю. Когда-то было проще их покупать на eBay, букинистику, а сейчас это все делать сложнее, поэтому...
Для наших слушателей я сообщу, что иллюстрации в серии «Мастера приключений» играют свою особую роль. И без иллюстраций или с другими иллюстрациями эти книги имели совершенно бы другой аромат, скажем так, для читателя. Они буквально пронизаны вот ароматом времени, потому что это, я еще раз повторю, прижизненные часто иллюстрации, исполненные теми художниками, которые, может быть, были знакомы с автором, современниками автора. Они передают дух эпохи, дух этих приключений, дух времени. Того времени, о котором мы читаем в этих прекрасных романах.
Совершенно верно. Дух времени, они просто, мне иногда кажется, что они неотделимы.
Абсолютно.
Да, потому что вот иногда так смотришь, условно говоря, взять того же Дюма с тремя мушкетерами. Ну, Лелуар сделал то, что просто вот повторить практически невозможно на таком уровне. Есть много замечательных и 19 века художников, которые прекрасно иллюстрировали «Три мушкетера», но все равно... Когда вот ты видишь то, что сделал Лелуар, ты понимаешь, что это, ну, наверное, все-таки это эталон. Это вот лучшее, которое прям вот зачем перерисовывать, иногда даже думаешь, стоит ли на такой уровень. Это вот как «Унесенные ветром». Ну, разве возможно их переснять? Или вот нашего Штирлица вот переснимали, ну зачем это сделали? Сколько у нас вот этих непонятных ремейков ради известного имени попытались, ну лучше бы не пытались.
Это примерно то же, что иллюстрации знаменитого английского Физа к собранию сочинений Чарльза Диккенса. И что-то я слышал, что сам Чарльз Диккенс якобы выбрал себе этого художника.
Да, совершенно верно. Физ – это псевдоним Хэблота Брауна, художника, которого Диккенс себе выбрал, отказав на минуточку самому Тикерею, который еще до этого не был романистом известным, а больше он как иллюстратор из журнала «Панч», и он предложил Диккенсу свои иллюстрации, прекрасные иллюстрации. Тикерей ничуть не хуже Физа, если честно. Но вот что-то вот Диккенсу показалось не очень, а с Физом у него быстрее сложился контакт. Практически Физ его всего проиллюстрировал. Ну, 90% романов – это, наверное, иллюстрации Физа к Диккенсу. Но, тем не менее, Диккенс и Тикерей остались друзьями, несмотря на то, что у них были какие-то периоды небольших ссор. Потом они опять мирились. И даже, я помню, была история, что незадолго до смерти Тикерей подошел к Диккенсу, пожал ему руку после небольшой опять какой-то там разногласий у них и сказал: «Ничего не могу поделать», когда вернулся к своим друзьям. Такой уж человек, но нельзя с ним ссориться, с ним надо дружить, он прекрасный.
Дорогие наши слушатели, продолжение беседы с Владимиром Матющенко, редактором серии «Мастера приключений» издательства «Вече», и обсуждение творчества Поля Феваля, а также планы издательства на ближайшую перспективу мы обсудим через неделю в продолжении нашей беседы, к которой мы надеемся присоединить и литературное чтение фрагмента нового романа Поля Феваля «Фея Дюн». Следите за нашими анонсами в интернете и по радио. Через неделю в это же время мы продолжим беседу с Владимиром Матющенко.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой.
Теперь вернемся к тому, как я познакомился с владыкой Петеримом. В 1966 году возникла в Москве такая организация «Общество охраны памятников истории и культуры» – ВАПИК. Ну, участвовали в этом многие люди, и Солоухин покойный, и Илья Глазунов, дай бог здоровья, и другие некоторые люди. Кстати, вот к слову «фашист». Вот когда говорили «фашист», не имели в виду, что это штандартенфюрер Штирлиц. Имелось в виду, что ты патриот, что ты член общества охраны памятников культуры, что ты за сохранение старины, за сохранение наследия своего. Вот тогда тебя называли фашистом и националистом. Вот когда было создано общество охраны памятников, нас называли фашистами и националистами. С мая 1967 года была создана так называемая, ну, по-советски, чисто по-советски, она называлась секция пропаганды. Представляете себе? Вот. Теперь некоторые мемуаристы фальшивые, ну, не то что фальшивые, но они хотят как бы быть красивее, чем было в жизни. Хотя, на самом деле, я считаю, что, наоборот, что-то героическое было в нашей жизни того, и что под названием «секция пропаганды» мы могли делать что-то очень важное и существенное. Вот. Это не был так называемый «русский клуб», как теперь иногда вспоминают. Был в Москве русский клуб, заседал он в Петровском монастыре, вот там вот как раз был совет общества охраны памятников, и там заседал русский клуб. Это был не русский клуб, это была так называемая секция пропаганды. Но там была в том числе, так сказать, такая традиция установилась, что по вторникам собирались вот в эту секцию пропаганды, слушали доклады, рефераты, общались там и так далее. Вот, вот туда ходили всякие люди. В том числе в какие-то дни были приглашены туда знаменитые тогда русские неославянофилы Вадим Валерьянович Кожинов и Петр Васильевич Полиевский. Это не я, опять-таки, назвал их неославянофилами, это их «Голос Америки» тогда называл, когда там говорили, вот, там в Москве, вот есть там неославянофилы, такие негодяи там и так далее, они там про патриотизм про какой-то говорят и прочее. Вот там я познакомился, в том числе вот и с Кожиновым, и с Полиевским, и с другими людьми. И вот однажды владыка Петерим, который носился вот этой со своей идеей выйти на международную книжную ярмарку с большой, толстой, серьезной книгой о русской церкви и русском богословии, он, опять-таки, идея была нормальная, отчасти, она нормальная была. Точно так же, как у него вот была эта идея такого фотогламура, оно как бы заглатывается цензурой, это на цензуру не действует. Цензура говорит, да, да, прекрасно, давайте, давайте, чем больше, тем лучше, красивый журнал получается там и так далее. Вот, вот чтобы заглануть вот так же, он довольно естественно пришел к выводу, что привлекать надо молодых и светских писателей. литературоведов, историков, мыслителей и так далее. Почему? По двум причинам. Первая причина, скажу по секрету, вы со мной опять не согласитесь, не было церковных авторов. Их и сейчас почти нет, так между нами. Вот. А тогда их не было совсем просто. Ну, не считать же, что одного бедного там этого самого диакона Кураева на всю Россию, считать, что это, так сказать, вот продукция русского писательства церковного и журналистики церковной. Это несерьезно. Как не было, так и нет по существу, по-настоящему. Вот. Лучше пусть обидятся сейчас, чем потом обидятся на страшном суде. Значит, на самом деле, ну, не было. Ну, что делать? Дело заключается в том, что автор, любой автор, он вообще штучное производство. Вот мы сказали, что владыка Петерим правильно говорил, что вот он за 30 лет одного ученика имел. Во-первых, их нет. Во-вторых, нужна культура. Даже и в том числе те немногие, которые были способные, талантливые люди, но если человек окончил только 10 классов школы, плюс только духовную семинарию, плюс только духовную академию, считайте, что он образование не получил. Ну вот, увы, но не получил. Понимаете? Потому что та же самая семинария и та же самая академия в середине XIX века, когда там, например, архимандрит Антонин Капустин или епископ Порфирий Успенский, великий наш церковный ученый, получали, там другое было. Там было другое. Они кончали семинарии и академию, и у них отскакивали от зубов и латынь, и древнегреческий, и настоящий древнееврейский, а не по складам в семинарии преподаваемый и сегодня, вот, там и так далее. Вот. Но это другой вопрос. Во всяком случае, не хватало образования, не хватало культуры. И третье, не хватало практики. Ну вот представляете себе, человек окончил духовную академию, но вот у него нет возможности и нет поводов как бы где-то писать, где-то публиковать свои статьи или даже проповеди свои там и так далее. Вот. Вот он выходит с первыми проповедями. У него нет никакой практики.
Сегодня-то есть.
Сегодня есть. Я говорю про то время. Очень замкнутая. Культура была очень замкнутая, изолированная. Понимаете? Вот. И с этой точки зрения владыка Петерим в 60-е годы, когда ставил свою задачу, был совершенно прав, что единственная возможность обратиться только к светским писателям. Он обращается к Вадиму Кожаному, обращается к Пете Полиевскому, Петру Васильевичу Полиевскому. Значит, они очень оба очень умные люди. Один покойный, другой, дай бог здоровья. Кожанов давно умер, 15 лет назад, в 2001 году. Он был умнейший человек, Кожанов. Он был культурный человек, он был широкий человек. Все при нем. И плюс к этому русский характер. Но, во всяком случае, с ним не всегда можно было реально работать. Он знал много, а реализовать это не всегда мог вовремя. Вот с трудовой дисциплиной у него было слабо. Это случай номер раз. Случай номер два – Петр Васильевич Полиевский. Это человек очень начитанный, очень умный. Из наших литературоведов, наверное, один из самых интересных, талантливых, вот из патриотической, так сказать, как бы нашей вот тусовки. Все при нем. У него другое. Ну, как бы клиническая, совершенно клиническая неспособность говорить или решаться вообще говорить или писать публично свои мнения и свои воззрения высказывать. Трусость. Вот то, что называется трусость. Он никогда, вот я не помню, за вот сколько лет я его знаю, вот тогда, наверное, ну, 68-го или 69-го, вот, я ни разу не видел, чтобы он какой-то такой вот смелый доклад произнес, или смелую речь какую-то произнес, или даже написал бы что-то смелое. Но сотрудничать с журналом Московской Патриархии в 69-м году – это уже поступок. Это уже поступок. Если ты не идешь ни на никакой поступок у себя в Институте мировой литературы, где всю жизнь работаешь, и даже одно время был замдиректором мировой литературы, вот, то как ты будешь вот так вот пойдешь ва-банк сотрудничать с журналом Московской Патриархии в 69-м году? Конечно, нет, исключено. Владыка Петерим выбрал действительно двух наиболее ярких и способных представителей такого вот неославянофильства московского. Потому что он думал, что действительно, раз неославянофильство, то они, наверное, наиболее готовы к тому, чтобы написать какие-то статьи или главы в книге о русской богословской мысли, хотя бы и светской богословской мысли, как, например, там, скажем, о Хомякове, о Самарине там, и так далее, славянофильской мысли, о славянофильской мысли, для вот его этой книги по истории Русской Православной Церкви. Даже и в этом случае оказалось, что нет, вариант не состоялся. Вариант не состоялся. То есть некому было написать. И Петя Полиевский говорит: ну, я тогда вот могу вам, владыка, порекомендовать своего племянника Мишу Полиевского. Он тогда еще был студентом филфака МГУ. Вот, сейчас ныне уже давно покойный. Вот. И его приятеля Николая Николаевича Лисового. И вот в связи с этим мы пришли в ту самую Успенскую церковь. Мы пришли среди дня, нам назначено было там на 2 или на 3 часа дня. Естественно, там заперто. Мы так, как маститые заговорщики, уборщица, которая там запирала дверь и отпирала дверь, мы ей, как бы, так сказать, на ухо сказали: мы к владыке Петериму, серьезно так сказали, она нас пропустила, и мы пошли вот в эту самую кладовку, о которой говорил владыка. Мы пришли, владыка, значит, нас встречает, очень хорошо встретил, чай, печенье, конфеты, все как положено, с важностью сидит. Начинающая сидеть, немножко сидеть начинающая его борода, он поглаживает эту свою бороду, как важный иерарх, вот, и говорит: ну, мне-то уже поздно заниматься богословской наукой. Ему 43 года было. Вот. Мне уже поздно богослов. Теперь ваше время, сказал он нам. Вот. Ну, потом он тут же призвал сюда в качестве 4-го собеседника нашего Толю Просвирнина. Он еще не был тогда отцом Иннокентием, он не был даже священником вообще, был еще только-только закончившим академию Толей Просвирниным. Вот. И мы говорили и получили, как бы, так сказать, свое задание о том, чтобы писать о истории русского богословия, не имея для этого никакой подготовки, кроме общей начитанности. Кроме общей начитанности ничего. Вот. Но вот в частности того же самого Толю Просвирнина с нами познакомили еще и потому, чтобы как бы он должен был нам в случае необходимости обеспечить книги какие-то нужные там, и так далее, и так далее. Ну вот. Довольно естественно, что из этого первого эксперимента ничего особо не получилось. И ничего не могло получиться. Потому что мне было тогда 22 года. Вот. Миша Полиевский, как я уже сказал, был еще студентом, по-моему, уже 5-го курса, но, тем не менее, еще только студентом филфака. Опять-таки, никакой богословской наукой и церковно-исторической он не занимался никогда. Вот. Ну, что-то мы написали, что-то владыке понравилось, что-то не понравилось. Во всяком случае, с этого времени я начал с ним сотрудничать. Миша Полиевский не стал сотрудничать, это, так сказать, для него просто эпизод был. А в меня как бы владыка уже, так сказать, вцепился. И вот мы с ним работали все последующее время.
Спасибо, Николай Николаевич. На этом сегодняшнюю, может быть, запись мы закончим, но нам не хотелось бы уходить без десерта. Может быть, прочтете что-то из своих стихотворений, чтобы эта беседа была украшена и получили мы такое удовольствие.
Ну, что вам прочитать? Даже не знаю. «Из Транса Одиссея». Ну, вот почти 55 лет назад были написаны стихи из цикла «Странствия Одиссея», и первым в этом цикле было «Испытание свиньями». «Странствия Одиссея» были построены как испытания. Испытание Одиссея. Испытание первое, второе, третье. Вот первое было «Испытание свиньями». Какие злые испытания краниды нам приберегли, и корабли, гласит преданье, морские волны погребли. И, усомнившись в трудной цели, в минутной слабости своей, на тихом острове Цирцеи искал спасения Одиссей. Ему казалось, с ним осталась толпа друзей. Ну что ж, пойдем. Цирцея вежливо смеялась над незадачливым вождем. Но воин бросился к богине и, вырвав жезлы из женских рук, воскликнул: «Где же они?» И свиньи столпились, хрюкая, вокруг. Вы знали, вдумчивые греки, земные радости ценя, что где-то в каждом человеке упрямо прячется свинья, и нелегко во тьме скитаний, теряя жизненную нить, в минуту трудных испытаний людскую душу сохранить. Бывает так, придется туго, и срок ответить головой. Но рядом друг, ты, веря в друга, не ждешь измены за спиной. Ты с ним прошел дожди и вьюги, всегда во всем он был с тобой. И вдруг оглянешься в испуге, и друг окажется свиньей. И сколько их в корыто тычась, живет и здравствует кругом, своим закутом ограничась и не заботясь об ином, без вдохновения и без цели влачат безрадостные дни. И остров пуст, и нет Цирцеи, чтоб снова сделать их людьми.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея».
Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время.